Следующая тема. Павел Самосадский. Не, ну, на самом деле, начиная с середины 3 века нашей эры, основные проблемы для христиан оказываются связаны все-таки несколько с другими вещами. Уже самая некая первая форма самоидентификации произошла. Это теоретическая самоидентификация. Еще не догматическая, да? Не догматическая, понимаете, о чем я говорю. То есть, ну, требования, которые предъявили Александрийская богословская школа, да, мы должны не просто верить, но знать, во что верим, оно уже в каком-то в первичной форме, на нем ответ, на него уже ответ дан. Отбраковывается не только гностики, кстати, в 3 веке нашей эры гностики-то уже и упадок начинается, гностицизма. Но уже вот монархиане, понятно, что они как-то совсем неправильно рассуждают, те же самые. Основная проблема, конечно, для христианства — это внешнее, это вот первое фундаментальное настоящее гонение, аккурат середина 3 века нашей эры, гонение Деция императора, Дециевы гонения. Вот. Эти гонения, которые к самому главному внутрихристианскому спору и расколу привели к Новатианову расколу. Но речь идет о той же самой вещи. Стоит ли принимать в общение христиан-отступников или не стоит? Не стоит этого делать. Что из себя представляло отказ от христианства? Знаете, да, что нужно было сделать, чтобы... Там все было просто поклониться гению императора, то есть жертву фимиам и там восхвалить гения императора. Вот, понятно, что кто-то делал это от испуга, кто-то делал так, держа дулю в кармане, образно выражаясь, да? Вот, спрятав под одеждой какое-нибудь изображение Христа, как оберег, да, в этом случае все настоящее. Кланчики скрестив, да. Кто-то это делал под вынужденными обстоятельствами, ну, под шантажом, да, потому что во многих местах, естественно, не по всей Римской империи, но во многих местах отказ от этого приводил не просто к поражению в правах, но и к физическому, да, преследованию христиан. Мученичество опять вспыхнуло в эту эпоху, да. Вот крайние, после прощения этих гонений, крайние христиане, новатиане, да, под именем епископов Новата и Новатиана, объединившихся, они отрицали всякую возможность церковного общения. И, кстати, они утверждали, что если человек приходит в церковь, в христианскую истину, они только свою считали истиной, соответственно, но перед этим он был где-то крещен, его нужно перекрещивать. Новатиане. Новатиане. Новатиане, да, его нужно перекрещивать. Вот. Ну, центр развития новатианства был Карфаген, Северная Африка. Немножко Италию захватил, но в основном в Северной Африке был. Кстати, ту же самую тенденцию после Диоклециановых гонений, ну, спустя 50 лет, да, Диоклециановых гонений были, будут развивать последователи, опять же, африканского епископа Доната, так называемые донатисты, которые будут утверждать, что нельзя возвращать, нужно перекрещивать, а тех, кто отказался от христианства, вообще нельзя допускать церковное общение, пусть Бог разберется. Ну и третий момент, они были радикальными противниками объединения церкви и государства, потому что вскоре после Диоклетиановых гонений наступает эпоха Константина, Константинова эдикта, на самом деле их было два эдикта. Вот. Первый, который разрешал христианам быть христианами, лишь бы христиане в свою общину не брали никого другого и сами не переходили в другую общину. То есть вот для Римской империи начала IV века деление по общинам религиозным — это был еще способ социального контроля, если так можно выразиться. И следующий, вот в 313 году уже, да, через год эдикт, в котором христианство не только разрешалось, но и фактически приветствовалось. Да? Вот донатисты выступали против сращивание церкви и государства, выражаясь современным языком. Вот. Ну и там была самая настоящая партизанская война на территории нынешнего Туниса и Алжира. Потому что донатисты нападали на епископов с требованием мученичества. Убейте нас, иначе мы вас убьем палками. А епископов охраняли уже римские солдаты. Когда в начале V века в Северную Африку пришли вандалы во время переселения народов, помните всю эту историю, донатисты поддержали ариан-вандалов, вандалы воспользовались донатистами, а потом всех перебили. На этом и закончилась история. Ну вот, как бы основная проблема для церкви, собственно, проблема, вот, которая обсуждалась не на страницах нынешних историй христианства, а тогда это были проблемы, как раз вот, связанные с расколом новотианским, донатистским. Но тем не менее продолжались и споры вокруг, собственно, монархианских проблем. Ну, во-первых, Савелий с савелянами, с укрепленной группой христианства, откололся. А во-вторых, появились новые последователи точки зрения динамизма. Ну вот, например, такой христианский проповедник, действовавший в Палестине в 30-40-х годах 3 века, как Берилл, который проповедовал, что Бог Христос до воплощения на земле не был Богом. То есть как бы возник в какой-то момент времени. Но, правда, он связывал его не с крещением Христа, да, а именно вот с рождением. И известно, что против Берилла спорил Ориген и произвел несколько психодогматических сеансов, споров, после которого Берилл раскаялся в своих воззрениях и отказался от них. Но самый известный, конечно, из представителей динамизма 3 века нашей эры — это уже Павел Самосадский, Павел епископ Самосаты, ну, который утверждал следующее, что в Христе присутствовало и божественное, и человеческое, но при этом, ну, если угодно, путем замещения. Вот три природы у человека, помните? Дух, душа, тело. Дух он воспринимал как ум, тело как тело, а вот вместо души работал логос. И это была сила Бога. Соответственно, Христос, как второе лицо Троицы, это логос и сила Бога. А воплощенный Христос — это человек, в котором действует сила Бога. Соответственно, он Бог как бы по одной из своих сторон всего лишь. Понимаете, да? Павел Самосадский считался человеком и нравственным, и высокоученым, и талантливым проповедником христианства, поэтому в 60-х годах 3 века были очень болезненные споры вокруг него. Был авторитетным человеком, в проповеди которого вдруг некоторые антиохийские, александрийские мужи обнаружили нечто совершенно не совпадающее. Ну, я опять же еще не говорю с догматикой, да, собственно. Догматический процесс связан с Вселенскими соборами, которые еще через 50 лет начнутся. Ну, самое для нас с вами, вот то, что я вам рассказывал, может быть, самое интересное с точки зрения того, что очень мало фактов об этом. Ну, как в случае, помните, философов досократиков, поэтому можно фантазировать сколь угодно много. Поэтому это интересно. То есть это некая поэтическая история ранней таких вот догматических споров, имеет поэтический характер, как история досократической мысли, поэтому... Про досократиков так любил писать, упоминать их Ницше, писать Хайдеггер и так далее. Точно так же с удовольствием обсуждают все малейшие детали церковной историки. Вот у Наболотова, у Лебедева, будете читать, увидите эти все вещи.
Вот. Самосадский донатистом был?
А?
Донатистом
кто, был? Кто? Нет, не был донатистом. Нет, я сказал, что это не главная проблема просто для христианства была, но показывает... Ну, разброд шатания неправильно сказать. Не было разброда шатания в христианской мысли, без всякого сомнения. Но вот была та ситуация, которую Болотов, динамика показывает, Болотов, который назвал «всяк богословствовал на свой страх и риск». В том числе и люди вполне с точки зрения нравственных принципов и веры своей, да, адекватные, вроде Павла Самосадского, но тем не менее предлагавшие проекты, которые отрицали генеральную линию развития христианства. Однако самое важное, да, самое интересное закончилось, самое важное начинается с начала 4 века нашей эры. Закончились гонения Диоклетиановы, христианство более-менее спокойно живет. И вот 310-311 года в Александрии является... Александрийским епископом Александр Александрийский. Запомните этого человека. Ну, наверное, из всех христианских богословов, хоть он и не так известен, как другие богословы, да, он был в чем-то ближе всего к современному пониманию тринитарной проблемы, ближе, чем кто-либо до Василия Великого. Александр Александрийский. В общем, человек уже довольно пожилой, славившийся своими делами веры, популярность александрийских христиан, начитанный, ну и собирающий вокруг себя интеллектуальную элиту александрийского христианства, во время которых обсуждают разного рода, как мы бы сейчас сказали, догматические проблемы. Ну, не догматические, по сути своей, а богословские, да, проблемы. Триадологические, да, проблемы тринитарного богословия. К нему ходит целый ряд настоятелей александрийских лавр. Лавра, знаете, что такое Александрия была? Но Александрия — город, построенный Александром Македонским. Да? При этом основные принципы композиции города архитектурной сохранялись, несмотря на пожары, которых было много в Александрии. То есть делились на кварталы. На кварталы делилось все это. После этого Гипподама Милетского, архитектора, знаменитого градостроителя античного, 5 века до нашей эры, вот такой принцип деления на кварталы пошел в градостроительстве. И в каждом из кварталов был свой собственный храм, лавра. Одним настоятелем одной из лавр является человек по имени Арий, получивший воспитание и образование в Антиохии, вот, но, однако, действующий. Здесь тоже популярный человек весьма. Пользуется уважением Александра Александрийского. Во время одного из споров Александр Александрийский предлагает следующего рода фразу, которая, ну вот как многие фразы, она сама по себе звучит, и может и правильно, и неправильно звучать, да? Как Бог Троица есть не что иное, как три в одном, которые три суть одна монада, и в то же время эти три суть три разные монады. Это нечто напоминает рассуждение, подобное у каппадокийцев будут, у Василия Великого. И более того, следующая фраза он сказал, поскольку это так, ну, как бы я фразы реконструирую вольно, да, как вы понимаете, но тезис примерно, по сути, тезис был следующий. Поскольку это так, это означает, что вторая монада, Христос, да, или Логос Божий, рождается из существа Отца, ну и рождается вечно, да, и предвечно, и вечно рождается существо Отца. При всяких терминологических несостыковках, тем не менее, это был тезис, который потом вот станет тезисом Вселенских соборов. Да? Другая формулировка. И этот тезис Арию не понравился. Арий стал против него возражать. Направление возражения против него, вот эту тему я не мог не затрагивать на лекциях по позднеантичной раннехристианской культуре. Направление возражения было связано с усия, сущность, существо, да, с термином. Что значит рождаться из существа? Что означает рождение из существа? Для Ария рождение из существа Отца означает не что иное, как эманацию, истечение, отрезание куска Отца. Соответственно, это слишком для него материалистическая, материальная аналогия, неподходящая совершенно к отношению между лицами Троицы, рождение из существа. Ну и во-вторых, возникает проблема. Ну вот уменьшилось количество отца после рождения сына, что ли?
Отрезали
что-то, да? Ну, получается, что они единосущие, ну вот, хотя еще термин в этот момент не обсуждался, да, единосущие в смысле, что они вот как комок глины, суть одно, да, нечто, одно существо. Более того, ведь быть одним существом, ну вот мы с вами говорим о том, что кентавр тоже одно существо, да, пусть воображаемое, но одно существо, но оно сложное существо, состоит из человеческого, из лошадиного. Не получается, что тогда Бог-Отец в этом случае как бы сложен, как бы кентаврообразен, в нем есть и отца, отцовское, и сыновское, и тогда это получается савелианство. Если же мы говорим, что отпадает какая-то низшая часть отца, получается ничто иное, как павлосамосадство. Да? Ну, понятно, сам термин «сущность» понимался двояко в это время. Один, вот как некий предмет, одно существо, вот в логическом смысле это часы неделимы, поэтому можем о них говорить. Понимаете, принцип тождества формального сохраняется. Формальную логику помните, да? Не помните? Ну вот принцип тоже сохраняется, с логической точки зрения неделим. Но вот это то же самое, что сущность у Аристотеля, терминология Аристотеля сущность, то, что сущность у неоплатоников. Или же в другом смысле, когда мы называем сущностью любой предмет, можно сказать, что этот предмет состоит из дерева и из железяк, правильно? Там. Или в нем есть одна доска, такая, такая. Или в нем есть и материя, и форма. То есть он комплексный, да, сложное существо. Тогда, если рождение существа предполагает сложность существа отца, что тоже неправильно. Соответственно, Арий первое, что начинает предполагать, уточняя Александра Александрийского, они еще пока спорят, еще не началось никакой войны, борьбы между ними, они еще пока спорят. Предполагает следующее, что он, Бог-сын, рожден не из существа отца. Вот первый тезис, который предложил Арий. Рожден не из существа отца. При этом он согласен утверждать, что он еще был рожден предвечно, до всякого времени, да? Но не из существа отца. Ну, а не из существа отца откуда? Откуда возникает вопрос? А? Из ничто. Из ничто. Тогда значит он сотворен. Он сотворен. Рождение означает акт творения. Он сотворен. Соответственно, Христос также тварь. Ктисма. Поэма. Ну, термины, которые для этого словом «тварь» переводим. Слово ругательным не было в то время особенно. А вот. Ну, конечно, тварь выше рангом всякой любой твари. Ведь Христос как логос, им же и творение, и спасение, мира и спасение человечества происходит, правильно? С этой точки зрения он был солидарен со всеми остальными догматами христианскими, положениями христианскими. По всем мнению, он тварь. Пусть наивысшая из всех тварей. Такая тварь, не одна из тварей, которая не подобна ей, но тем не менее. Да нет, здесь будет скорее чисто, как бы вам сказать, чисто такое внешнее сходство. Сходство чисто внешнее будет. Потому что во всем остальном он исповедовал христианское учение, никакой гностической мифологии его не было. Ну вот, Христос тварь. Александру Александрийскому это не нравится. Они начинают спорить друг с другом. Наконец, Александр Андрийский раздраженно отказывает Арию в церковном общении. Вместе с Арием выяснять отношение к Александру Александрийскому приходит куча еще настоятелей других лавр, которым нравится учение Александра, которые понимают из существа в обиходном смысле слова, вот в обычном смысле слова. Александр Александрийский уже дальше идет. А они в обиходном смысле слова, и в том числе 700 девственниц, которые ходили в это время. Ну, это из такой церковный факт. Сколько их было на самом деле, и кто они были на самом деле, не знаю, но вот Ария поддерживающая. В общем, Александрия распалась на два лагеря. Арий для того, чтобы себя поддержать свое учение, распространяет послание разным ближневосточным центрам, да, епископам христианским, плюс к этому совершает первый такой церковный пиар-акт. Он начинает сочинять изложение своей веры, да, ну, символа своей веры, как бы, да, в очень простых стихах, который распространяет среди этих самых погонщиков караванов торговых и среди моряков и грузчиков в Александрийском порту. Ну вот представьте, что они вместо «Эй, ух, нем» поют «Веру его Христа, не из существа». В результате сведения об этом учении распространяется по всем торговым центрам и портам Ближнего Востока. И везде появляются партии за Ария и за Александра Александрийского. Вот так начинался арианский спор, по сути своей. Да кто в чем? Ариане, судя по церковной истории, действительно именно первый арий, он или его имиджмейкер, это придумал, не знаю. Но первый был арий, который придумал такие вот ходы именно для массовой культуры. Вот ариане удивительным образом схватывали массовое сознание именно на уровне образованности массового сознания. Почему потом арианство стало религией германских королевств? Потому что они воспринимались очень просто. Есть Бог-отец, и Бог-сын его наследник. Да, сын рожден отцом, понятно, что он ниже его. То есть все совершенно понятно. Вот, вот на это давил Арий, и арианство стало ну, относительно, но тем не менее, массовым явлением. Константин Великий где-то около 320-321 года с неудовольствием прослышал про все эти события на востоке империи и написал письмо Александру Александрийскому Арию, где говорил примерно следующее. «Перестаньте заниматься ерундой. Веруйте во Христа, в его воскресение, в спасение. Что вы ерундой занимаетесь друг с другом? Бросьте это все. Только-только выбранные идеологии для империи, да? И тут внутри нее начинаются такие брожения. Александр Александрийский был человеком законопослушным, и он согласился на церковное общение с арием. Но тогда часть его сторонников возмутилась, в результате образовалось в Александрии 30 христианских церквей. Арианская, антиарианская и униатская. Потому что часть ариан также отказалась идти за... Арианство никогда не было единым движением, я вам должен сказать. Часть арианства отказалась идти за арием, который пошел на церковное общение с Александром Александрийским. Тогда Константин понял, что дело сложное, и это и стало политической подоплекой созыва Никейского собора в 325 году. Где город Никея расположен? Рядом с Константинополем. Ныне это город Измит. Не Измира, а Измит. Там уже от эпохи Никеи почти ничего не осталось. Такой портовый турецкий город достаточно большой. Вот. Ну, понятно, почему в Никее, рядом с императорским двором. Ну и понятно, что в этом соборе 4/5 епископов были с Востока. Вот. Естественно, для того, чтобы собор прошел плодотворно, его решение надо подготовить заранее. И Константин, в первую очередь, благодаря своему, так сказать, советнику в церковных делах, Евсевию Кесарийскому, небезызвестному автору небезызвестной истории, это был еще и один из важнейших политических церковных деятелей, да, начала IV века, Евсевий Кесарийский, не только писатель, как бы поручил, ну, Евсевию Кесарийскому, так сказать, создать творческую группу, которая подготовит решение, а именно некую формулу, с которой подпишут все епископы христианские, которые будут затем повторять, чтобы не было всех этих дурацких споров. И вот как раз этот вот Евсевий Кесарийский, да, кружок, в который шел Евсевий Кесарийский, Александр Александрийский и Осия Кордубский, ну, из Кордовы, испанский епископ, Осия Кордубский, придумал вот тот самый, ту самую фразу, с которой началось, собственно, движение, собственно, догматическое движение в церкви, а именно «Ты суединосущий», «Омоусианство», да? Причем Осия Кордубский говорил, я греческого не разумею, но это нечто вроде «una substantialis» латинский. То есть, вообще, имя и сущность, да, Усия была переведена как субстанция, что неадекватный перевод, адекватная эссенция. Ну, тоже, видимо, не очень понимал Осия Кордубский, но этот тезис проповедовал. Когда этот тезис был предложен, среди сторонников ария возникла некая... Да, ну, естественно, и второй тезис рожден из существа отца. Да? Из существа отца. Второй момент. Собственно, основной-то предмет арианского спора был поначалу прост. Из существа или не из существа отца. Понимаете, да? Но для того, чтобы подчеркнуть... Обратите внимание, именно для того, чтобы подчеркнуть, что из существа отца рождается сын, был термин «единосущий» введен. Вот тогда не Евсевий, не путать с Евсевием Кесарийским, Евсевий Никомедийский, другой авторитетный епископ, сторонник точки зрения ария, предложил от лица арианствующих тезис, что не из существа отца рождается, а что он подобосущен отцу. Это знаменитый спор единосущников и подобосущников начался на Никейском соборе, подобен сущность отцу. Но рядом был император, рядом была его гвардия, Никомедийский, Евсевий Никомедийский. Никомедийский. Ну, еще один город, неподалеку, кстати, расположенный от Никеи из Мита нынешнего. Никомедийский предложил, но он не сам предложил, посоветовавшись с арианским крылом собора, предложил тезис, что подобо сущность. В конечном итоге, если не ошибаюсь, то ли 16, то ли 18 епископов только не подписали вот этот вот. 16-18 епископов не подписали. Среди них 4 самых знаменитых представителя арианской движения, в том числе и арий, не подписали. Да, подавляющее большинство подписало, а подавляющее меньшинство не подписало. Ну, никейский символ веры, самый первый символ веры. потом будет добавляться, дополняться, дополняться. При этом основная мысль подобосущника в чем заключается? Ну, если мы говорим, что единосущие, то тогда у нас получается, что комплексное существо, сложное существо — Бог. Ну и возникают две противоположных точки зрения. Либо это некая смесь какая-то под названием сущность, либо же это просто одно существо с тремя головами. И то, и другое не устраивает, с их точки зрения. Подобосущников не устраивает. А в чем недостаток тезиса подобосущий? Ну, Афанасия... Субординация, раз, Афанасий и Василий. Так ведь Христос-то говорит в одном месте, что Бог, Отец мой, больше меня. Это постоянное реальное место ссылается. В чем различие тождества и подобия? Что они не из ни одной сущности, подобие понимается только. Вот есть некоторого рода логический казус, связанный с подобием, который хорошо понятен, когда разбираешь пятую книгу метафизики или вторую гипотезу диалога Парменид, который хорошо знал Василий Великий, Афанасий Великий, поэтому легко с подобосущниками справились. Ну, на точке зрения философской терминологии, по крайней мере, да? А именно, что такое подобие? Когда мы говорим о тождестве, эти два стола тождественны друг другу в чем?
В том, что они являются столами.
Подобно почему они? Ну, например, по внешней форме. У нас с вами есть некое представление о столе, мы смотрим на предмет и говорим, о, это стол. Они ведь разные столы, да? Но это тоже стол. По внешней форме своей, да? По внешней форме. Соответственно, должно быть нечто третье. Идея в сравнении, универсальная идея, в соответствии с которой мы это нечто сравниваем. Соответственно, если они подобо сущны друг другу, то значит в Троице должно наличествовать еще нечто, почему мы подобие устанавливаем между тем и другим. И еще Дух Святой, да? Который тоже, очевидно подобосущен в таком случае. Но вот это появляется знаменитый аргумент от третьего человека. Понимаете, да? То есть мы тогда вместо трех лиц, бесконечное число лиц Троица. Вот Афанасий, Василий, они это достаточно легко делают. Но с другой стороны, правда, можно и Афанасию, Василию предъявить упрек, что ариане, это Евсевий Никовидийский, имели в виду ведь не это. Они тоже старались как-то вот показать, что невозможно в комплексную сущность все три лица строится свести. Вот. Строго говоря, и здесь я с нашей церковно-исторической школой согласен, все это вот голосование «за», да, на Никейском соборе, оно, конечно, было вызвано авторитетом власти императорской, но, по большому счету, четыре партии образовалось после этого. Одна партия, я буду называть ее православной, но без соотнесения к современному, да, чисто православию, кафолической, так точнее буду называть, кафолической. Но будущий мейнстрим до развития христианства, они составляли меньшинство. Другое меньшинство составляли ариане, отказавшиеся подписывать. Только эти две партии понимали, что они хотят сказать. Одни одно, а другие другое. А остальные две партии, условно, их можно назвать так. Одни ничего не поняли, но испугались императорской власти. А другие поняли, что принятый тезис, он как-то вот с точки зрения языка того времени звучит не совсем понятно, непривычно. Но для того, чтобы церковные единства сохранялись, подписали его. Никейский символ стал распространяться по городам и весям. Если на Западе его восприняли спокойно, уносубстанциалис, так уносубстанциалис, то на Востоке приезжали епископы по своим городам и читали, а что же я такое подписал? В результате, после Никейского собора, который был призван справиться с арианством, арианство стало бешено популярной вещью. Причем словом арианство мы с вами должны назвать своего рода протест против этого самого Никейского, против непривычного, вот я настаиваю на этом, да, именно непривычного символа веры, непонимания его. Как целое движение арианства не существовало в это время. Сам Арий большую часть времени своей жизни провел в ссылке в Иллирии, ну, нынешняя южная часть Югославии. Ну, Югославия как уже, Югославию это не назвать, да? Ну, бывшая Югославия в Иллирии провел. А в конце концов все-таки помирился и вернулся к императорскому двору, сочинив некий такой средний символ веры, в котором единосущее, подобосущее вообще не упоминалось. Он признавал, что все три лица Троицы — боги в собственном смысле слова. Ну и императорский двор его применил. За это ариане его прокляли. Поэтому слово «арианин», поймите меня, да, это такое очень условное наименование. И вообще в конечном итоге, где-то к середине 4 века нашей эры, вот к эпохе перед тем, как начинается деятельность активная Афанасия, потом Василия Великого, существовало как минимум 6 сортов арианства. От максимально близких к кафолическому, да, христианству, вроде Маркелла Анкирского, до крайних, которые отрицали и учение самого Ария даже. Вот эти самые крайние, я сейчас вам о них и расскажу. Хорошо? Это их еще называют иногда неоариане. Неоарианами их иногда называют. Ну, это современная терминология, уже в 20 веке выработанная. Ну, а точнее, это последователи Евномия, так называемые евномиане. Ибо они были основным, для нас наиболее важны, что они были основным предметом спора со стороны Василия Великого. Евномиане. Евномий. Образованнейший человек, Евномий, читавший неоплатоников, в том числе в его, во-первых, какие-то куски его сочинений, даже его одна из апологий до нас дошла, читал он Евлиха Халкидского, этот образованнейший человек, Евномий утверждал следующее. Ну, естественно, рождается не из существа отца, Бог-сын. И второй момент, он даже не подобен по сущности отцу. Вообще никакого сравнения по сущности, единосущие, подобно сущим мы вводить не можем сюда. Ну, субординация совершеннейшая, да, получалась в Евномии. Однако его точка зрения, вот постарайтесь понять, я понимаю, что пятница, вечер для философских рассуждизмов, сил мало, но это надо сделать, потому что тогда не понять, вот, что такое, собственно, неоарианство из себя представляло, и против чего, по большому счету, в дальнейшем, поминая арианство, и будут спорить церковные авторы. Значит, я здесь не могу ни этого на самого на Евлиха Халкидского, неоплатоника сослаться, потому что иначе не понять будет, о чем идет речь. Помните, для неоплатоников уже после Плотина один из вопросов, который возникает, ну а как понять, что такое божество и божественность? Евлих и последующие неоплатоники решают этот вопрос следующим образом. Божество и божественность — это также нечто, что превышает сущность, ну, трансцендентно, да? Но это не нечто помимо единого, это как бы проявление энергии и деятельности самого единого. Поэтому мы не можем сказать, сколько богов. То есть можем их считать, да, с одной стороны. Но с другой стороны, понятно, что за этим, за всеми богами находится само это начало. Но в то же время мы не можем утверждать, что каждый из богов — это всего лишь как бы ангел, посланный единым, да? Или какая-то отдельная энергия единого. Ну, потому что, как только мы начинаем так рассуждать, мы начинаем описывать единое, а о нем рассуждать только апофатически, понимаете, да? Соответственно, по мнению Евлиха Халкидского, нельзя богов сортировать. Нет, ну можно их разделить на богов, на демонов, на героев, чистых душ и так далее. Но вот родовыми признаками наделять нельзя богов. Ну, нельзя утверждать, что есть боги, Зевсы, а именно Зевс, Юпитер, Мардук, ну, боги-громовержцы, да? Нельзя утверждать, что есть боги, современные, конечно, буду пример приводить, боги-страстотерпцы, Дионис, Тамуз, да, там, Аттис, Адонис. Нельзя говорить, что есть богини-матери, да? Там, не знаю, Гея греческая, Кибела фригийская. Ну, я современную религиоведческую сортировку, да, классификацию привожу. Их нельзя классифицировать. Почему? Потому что классификация подразумевает, что боги, входящие в какой-либо класс, они обладают общим родовым признаком, но при этом различаются видовыми признаками. Зевс — это бог громовержец, ну, греческий, например, да? А Мардук — это бог громовержец, но вавилонский. Ну, можно, конечно, что-то более сложное, но вы понимаете, что я имею в виду, да? То есть их различают видовые признаки. Так вот, по мнению Евлиха, это неправильный абсолютно подход к божественному, ибо оно трансцендентно, а раз трансцендентно, значит, в родовидовые отношения не вписывается. Есть единственный максимально правильный способ описания богов — это следующий. Видовой признак для него является и родовым же. То есть они уникальны, да, если так можно выразиться, боги. Мы не можем их классифицировать по родовидовому древу. Вот. А Есть в сочинении Юлии Халкицкой «О египетских мистериях» такое пространное, но очень существенное рассуждение на эту тему. Так вот, то же самое говорит Евномий, но по отношению к Троице. Ну, опять же, прежде всего интересует Бог Отец и Бог Сын. Отношения. Так вот, Бог Отец и Бог Сын — это оба боги, безусловно. Но мы, если так можно выразиться, не можем их классифицировать, не находить для них нечто родовое, общее, сущность, по которому они будут подобны, неподобны друг другу, да, там, едины. Бог Отец, Бог — это родовое, но и Отец — это родовое для него, и видовое одновременно. Бог Сын — тоже Бог, но родовое, и то, что Он Сын является, единородный Сын — это родовое и видовое одновременно Его. Понимаете? Ну и более того, они чем отличаются? Бог Отец больше, а Бог Сын меньше. Ну, субординация присутствует, естественно. И вот то, что Он меньше, это Его видовой и родовой одновременно признак. По Духу Святого, опять же, все так как-то оставляли все. Не до Него. Пока не до Него, с этим бы разобраться. Если кто из вас почитает описание всякого... Ведь в IV веке было столько придумалось символов исповедания, собирались епископы и придумали, как бы вот, обойдя все эти никейские проблемы, создать такой символ, который бы всех устроил. И вот очень часто в них повторяется один и тот же мотив. Кстати, впервые этот мотив... Ладно, это уклонимся слишком. Впервые включается вот такого Лукиана Антиохийского еще до начала арианских споров. Следующий мотив. Вот там говорится: «Верую во Троицу, верую в Бога, значит, Отца, истинного Отца, Бога Сына, истинного Сына, Бога Духа Святого, истинного Духа Святого». Вот так вроде бы, ну, сказали и сказали, еще что такого плохого. А что на самом деле этим подчеркивается? Вот как раз этот принцип. Да, вот как раз индивидуально и общее здесь совпадает. То есть, понимаете, в этих принципах на самом деле подчеркивается вот этот неоарианский способ рассуждения о богах. При этом исчезает и насущее, и существо, не и существо из этих символов. Но по сути своей все эти символы оказываются вот как раз арианскими, как я вам сейчас объясню. Вот. Ну, какой способ борьбы против арианства? Это уже из церковной истории, из патрологии, вы знаете. Афанасий и Василий. Ничего не знаете? Но вам расскажут про то, как очень сложно Афанасия непоследовательно вводилась. Ну, то, что, извините, я за очень упрощение, да, говорю, как бы горизонтальное понимание этих трех богов, без всякой иерархии их. Но вот у Василия Великого четко сформировалось представление об единосущей и три ипостасности. Вот именно четкое терминологическое введение в богословие понятия ипостаси — это каппадокийцы, а точнее Василий Великий, который приводит. Очень непоследовательно. У него есть некоторые тексты. Ну, ведь я же не патрологию вам, да? Я просто-напросто принес специально выписанное, которого можно понять как субординациониста. Но вот четко совершенно Василия Великого, четко вот это вот концепции ипостаси, которая приводит потом к этому книгео-цареградскому символу веры, да? Единосущие и три ипостасность. Следующий. Я Аполлинария Лаодикейского, с вашего позволения, упущу. Тем более, что аполлинаризм как такового мощного движения не было, а арианство существовало и дальше. Да, извините, я мне сказала, собственно, истории, внешней истории арианства. Да? Арианство, как известно, арианство стало... Ну, слово «арианство» не совсем, повторяю, сейчас правильно говорю, «арианство» такого не было. Но вот такой тип мысли, да, который мы вообще называем «арианство», стал популярен в основном как протестный против никейского символа. И, как известно, к концу своей жизни сам Константин стал с интересом к этому относиться, типу мысли, а один из его последователей, император Констанций, вообще был арианином, и при нем арианство фактически стало вот той формой государственной идеологии, которая была давлеющей, отрицающий, например, Афанасий Великий были изгнаны тогда из Римской империи, ну и сломил голову политическому, политическую, да, я имею в виду, сломил голову арианству, как ни странно, император-язычник Юлиан Отступник, который вернул из ссылки всех епископов, устраивал всевозможные эти диспуты, потом перед своим походом последним персидским стал, собственно, как бы отбирать уже эти самые храмы, языческие земельные владения и так далее. Вот. Но как бы к этому моменту, ну, скажем, к принятию кафолического типа христианства и догматики народ уже оказался готов. Прежде всего потому, что арианство, арианские епископы в значительной своей части оказывались товарищами весьма жесткими и такими какими-то негибкими. Ни в отношениях с другими христианами, ни в отношениях с самими язычниками. Ну и потом, в конце концов, гонимые всегда являются жалеемыми. Вот. Плюс к этому Афанасий и Василий смогли объяснить ущербность арианства, неоарианства, всех видов арианства. Смогли объяснить, в чем преимущество, собственно, никейского символа. И арианство постепенно схлопывается, социальный его слой, массовость арианства сохраняется, ну, около Константинополя арианские общины сохраняются, арианство сохраняется на востоке, но по большому счету новый взлет арианства происходит лишь тогда, когда арианские епископы оказываются среди готов, уже крещенных Ульфилой, да, но тем не менее оказываются среди них, среди готов, потом среди других германских племен. И история арианства, завершение истории арианства, это связано с историей варварских королевств. Последнее варварское королевство, которое отказалось от арианства, это было какое королевство? Лангобарды. Насколько я помню, не Лангобарды, а Вестготы. Ну хорошо, так, может быть, Лангобарды. Вестготы или Лангобарды, в конце концов. Да, нам нужен Александр Алексеевич Хлев, чтобы нам точно сказал. Не, но Вестготы еще до арабского нашествия они приняли кафолическое. Хотя, как известно, до сих пор некоторые места даже называются по имени Ариан, но в Италии, на юге Франции, есть место Кастельнодари, церковь арианская. Вот. Ну и скандальные последние для истории российского христианства, ну я скандально говорю так, это связано с символом веры, в котором крестился князь Владимир. Знаете, да? Что там такое? Ну он такой, в общем, символ веры, такой обтекаемый, да, приемлемый. И арий там анафемствуется. Но в этом символе веры говорится, что веру во Христа подобо сущего Богу Отцу. Вот. На эту тему были сочинены разные теории, вплоть до того, что крестился он где? В Крыму, под Корсунью. А помните, ведь в Крыму жили готы. И более того, часть готов в горных областях Крыма осталась, когда визиготы и остроготы ушли оттуда, часть осталась готов там. Даже была такая епископия византийская Готия в горных областях Крыма. И вот, значит, это ариане его и казнили. Такой Кузьмин есть, историк отечественный, петербургский, который эту точку зрения придумывает. Есть противоположная точка зрения Лихачева Дмитрия Сергеевича, покойный, который в своем комментарии на повесть временных лет написал, ну, в греческом языке одной буквой, да, отличаются. А поэтому, мол, перепутал. Но в русском-то ни одной буквы единосущие, подобосущие отличаются. Вот. С моей точки зрения, речь идет о том, опять же, о той же самой проблеме, которая породила арианство. Язык не сразу усваивает, да, вот этот вот некий иной смысл, который присутствует в никейском символе. Необходимо время и работа для того, чтобы он усвоился. Вот. Ну а следующим большим новым толком внутри христианства ранее средневекового было несторианство. Было несторианство. Кто такой Несторий? Чей? Правильно совершенно, Константин. Вы все знаете. Так что ж такое было несторианство? В 428 году нашей эры он стал проповедовать какие-то вещи, которые многим показались странными. Ну вот самый известный вспоминает, что Христородица, да? Не Богородица, а Христородица, потому как... А почему? Как человек, да, женщина-дева, ну, человеческое существо, могло родить Бога. Дальше что он еще отвергал? Как он... То есть, понимаете, да, здесь уже христологический, уже у... А, уже у так, точнее, надо сформулировать так. Уже у Ария тринитарная проблема, она напрямую связана с христологией. Сотворен или не сотворен, да? Вот у Нестория уже догматический спор прямо переходит на христологическую, в христологическую сферу, на христологическую почву. Итак, Христос из существа Отца рождается по Несторию. Он вечен, рождается, не было времени, когда его не было. Кстати, у Тертуллиана есть даже текст, в котором он предполагает, что было когда-то время, когда Христа не было. К слову об этом знаменитом католическом, который сказал, что вера ибо абсурдна. Католическом неправильно выразился, да, западном богословии, апологете. Значит, все правильно, но вот что, вот принципиально, в чем суть-то несторианства?
Воля.
А?
Воля.
Так.
Соотношение воли.
Так. И какого это соотношение?
Соотношение воли
разное.
Ну, человеческая упразднена воля на Божье.
Нет. То-то оно, что не так. Значит, суть заключается в следующем. Вот мы смотрим на изображение Христа, младенца, да? Видим перед собой кого? Кто такой Христос-младенец, который сосал грудь матери, извините, почкал пеленки, срыгивал пищу? Человек. И вместе с тем Бог. Вот что значит человек и вместе с тем Бог? Нет, природы две, но уже сама терминология природы более поздняя, да, периода. Суть заключается в том, что по существу он человек и по существу Бог, да? Ну, как кентавр тоже не совсем правильно. Не в том смысле, что вот здесь он человек, а тут на него нимб, да, вращается божественный. Суть в следующем. Как бы действуют две сущности, да? Ну, кто хочет сказать автоматически две природы, да? Человеческая и божественная. Каждая из которых управляема собственной волей, собственной системой мотивов, причин и следствий. Но, тем не менее, результат оказывается единым. Вот нельзя смешивать божественное и человеческое, по мнению Нестория, и поэтому Христос — человек, да? И рожден был как человек, Христородицей, Девы Марии, хотя и чудесным образом. Вот, но как бы вот при этом земном Иисусе, да, присутствовал небесный. Христос — это не терминология, не история. К этому моменту земной, небесный, уже все знали, что это что-то от гностиков, от Оригена. Да? Ну, я стараюсь объяснить. Действовала иная сущность, божественная сущность. И как бы результаты, если угодно, математического сложения причин того и другого приводили к одному и тому же. То есть была некая, была 100% Бог, 100% человек. То есть была некая такая абсолютная предустановленная гармония, если так можно выразиться, да, между этими двумя волями. Поэтому страдал на кресте человек, да?
На 100%,
да. Но в то же время и Бог, сострадая ему, говорил, почему отец, почему же ты покинул меня, да? И моление о чаше — это моление человека, но и Бога, сострадающего человека. И спасение, уготованное христианством и Христом, да, в целом, это спасение человека, но спасение в том, что Бог показал, как это делается, понимаете, да? То есть нельзя смешивать божественное и человеческое, но нельзя говорить, что их воления были направлены в разные стороны, что за собой что-то заменил в человеке Бог, ну, как помните, Павел Самосадский, да, какую-то природу, или же тащил за собой, как за шиворотом, до этого Христа, да, ее. То есть нет, то есть идея Нестория была... Ну, вот следующий, такого рода, да? Есть две сущности разные. Если так можно выразиться, для Нестория, вот несторианская вот эта вот концепция, это как бы концепция, которая делает Христа более человеческим, более человеком. Да? Более человеческим, более человеком. Вот он рядом человек, который в то же самое понимает, что он же и Бог, да, время, ну и человек в то же самое. Он более... таким как бы драматическим существом, я бы так сказал, Христос становится. И в этом смысле более близким и понятным нам, может быть.
Если Христос на 100% получается.
Я вот специально сострадал, говорил, то, что испытывал Бог, но если так можно выразиться, да, не испытывал человек. Поэтому если нет соединения двух природ, ну, я так понимаю, что дуофизитство, да, в дальнейшем христианство было, нет вот ни слияного, ни раздельного этого соединения двух природ, то тогда, по большому счету, за что ругали Нестория? Нет спасения человеческого. Вообще непонятно, как воскресение происходит. Опять сверхъестественное чудо получается. Тело берется и вытаскивает. Потому что Бог не умер. Он сопровождал Христа в ад, спускаясь, воюя с силами адовыми, да, понимаете?
Нет слияния.
Но это обвинители несторианства говорят, да, несториане сами стремились доказать, что все там, все не так и так далее. Вот, поэтому нет спасения в собственном смысле слова, да, поэтому и не будем мы как боги после спасения, да, ну, праведники, да. Вот, ну, как известно, против Нестория сразу же ополчились. Когда ищут политэкономические основания антинесторианской борьбы, говорят, что вот поспорили александрийские купцы с константинопольскими купцами, вот, то, ну, вероятно, доля правды какая-то была в этом, но в то же самое время вот сама вся концепция Нестория действительно изменяла, реформировала христианство, если вдуматься в нее по-настоящему. Поэтому, понятно, оппозиционное движение Нестория достаточно быстро, как известно, был сослан. Вот. Хотя учение его и оказалось популярно, особенно на востоке, ну еще не Византия, тогда еще Восточно-Римская империя, да? То есть Малая Азия, Сирия, несторианство оказалось популярно. Ну, как всегда, возникла другая крайность, и первым представителем этой крайности был Кирилл Александрийский. Вот здесь я, вопреки, может быть, многим авторам, считаю, что Кирилл Александрийский — это чистый монофизит. И не надо говорить, что он ругал Нестория и поэтому допускал некие крайности. Он был монофизитом, недаром основателем своего догматики и теории богословия. Современный монофизит считает именно Кирилла Александрийского. А Диаскор, его последователь, просто как бы расставил точки над «и» окончательно. Вот. Ну, о Кирилле поговорим в следующий раз, да? Вот. О монофизитстве мы в следующий раз поговорим. А сейчас мы коротко очень об истории несторианства, да? Несторианство как бы было, оказалось диссидентским протестным движением в Византии. Однако, поскольку достаточно скоро прошел Эфесский собор, который оказался разбойничьим, потом заново, да, все это дело. Халкидонский, этот самый Никео, Царградско-Халкидонский символ веры сформулировали, да, и в оппозиции уже оказались сами монофизиты, то несторианство, по большому счету, так и не задержалось на территории Восточно-Римской империи. Несториане эмигрировали в Персию. Вот с середины V века до н.э. происходит массовая миграция несториан в Персию. В начале несторианский университет с медицинским академией в Нисибисе, это город на западе тогдашней персидской державы, располагался. Ну почему персы, здравствуйте, поддерживали несториан? Ну да, против Византии, естественно. А потом, когда выяснилось, что монофизитов больше, персы стали поддерживать монофизитов, а несториане постепенно распространились еще дальше на восток, ушли в Среднюю Азию. И самое известное с точки зрения истории средневековой проявления христиан, вы, наверное, знаете из работ Льва Николаевича Гумилева, где есть много преувеличений, но факты изначально нереальны. Помните, работаем в поисках вымышленного царства. То есть речь идет о несторианах-кочевниках, Кара-Китаях, да, например, которые остановили экспансию хорезмшахов на восток в 12-м, начале 13 века, как раз этих самых... И поскольку географические представления средневековых людей были в Европе дикими, для них это Малая Азия, это Средняя Азия, Индия и Эфиопия, где были, как известно, в этой эфиопские цари христианские, хотя и монофизиты, и в Индии были христианские общины, да, это все у них сливалось в нечто одно, возникло вот это знаменитое ожидание прихода царя Иоанна, который придет в землю святую, откуда-то то ли с юга, то ли с востока, к христианским воинствам, и который поможет христианам удержать святую землю от нашествия этих самых проклятых мусульман. Ну и, как известно, пришли такие, да. Да, монголы, когда завоевывали, значительная часть среди монголов, даже не столько среди монголов, сколько разного рода айратов и прочих вот этих вот подчиненных им, ну, полумонгольских племен, скажем так, Великой Степи, были несторианами. Как известно, они пришли, завоевали Персию, взяли Багдад, явились в Палестину, но крестоносцы, бароны отказались с ними сотрудничать, и оказались монголы разбиты мамелюкскими владыками Египта и Сирии. Вот, а потом приняли ислам. Вот, несторианство существовало и существует до настоящего момента в виде небольших церковных общин.
А?
В Сирии, в Ливане. Ну, сейчас, конечно, если их символ веры, да, это скорее уже некая традиция, ведущая происхождение от несторианских патриархов, ранних учителей. Хотя, если взять их символ веры, уже настолько политически он сопоставляем с католическим там, или с нашим символом веры, что сейчас же трудно вот различить, вот это несториане, это не несториане. Вот, находятся эти общины, многие из них, по крайней мере, в унии с Римом, с католическим Римом.